Левит 23 глава. Когда я был новообращенным человеком, для меня крайне смущал вот этот вот текст в Левит, там, где говорится «все постановления вечные в роды ваши». Никак не мог понять, каким образом мне нужно что-то вечно исполнять, чтобы что-то сделать. Вы знаете, потом понял. На самом деле, в полноте я буду говорить о призвании церкви, это на последнем собрании церкви Израиля. Но хочу сказать, что одно из призваний Израиля, у него много было призваний, я обо всех поговорю потом, но одно из, и у церкви тоже очень много, я о них немножко поговорю тоже. Но о них много говорить не буду, потому что вы о них говорите чуть ли не каждое собрание, что церковь должна благовествовать, ну, поняли что, да? Так вот, одно из призваний Израиля было повлиять на историю. Странная штука. Как человек вообще может повлиять на историю? Дам вам маленький намек. В книге Откровений написано за чашей, помните? Чаши, которые суть вмещает в себя, что? Молитвы святых. И там есть мера, то есть эти чаши не безмерные, не растягивающиеся. Они готовы вместить лишь определенную порцию. И после того, как порция дошла до уровня, есть как бы... То есть это говорит о мерах. И в традиции Израиля Бог дает израильскому народу совершать библейские праздники. Их семь. И вы знаете, что такое минора? Это семисвечник, который стоял в святом. Минора также символизирует церковь или свет Христа. Так вот, Бог дал Израилю праздновать праздники Господни не случайно. Первая вещь, зачем Он дал им? Язычники праздновали разные праздники. И когда они праздновали разные праздники, это не было просто дискотека. Там являлись духовные силы. И сегодня, когда люди оккультных движений собираются, это не просто клуб по интересам. И вы то и все слышали об этом, что там являются силы, реальные духовные силы. Помните противостоящие стороны Моисею и Аарону? Они производят чудеса и знамения на первом этапе, пока они еще могут. Помните, о чем я говорю? Понимаете? Господь устанавливает праздники для Израиля, чтобы у народа была духовная, реальная альтернатива, чтобы это не было что-то вот как бы такое флюпи-мупи, что ты как бы и празднуешь это все жиденько. То есть, во время празднования библейских праздников, их семь, Господь являл себя в силе и мощи. Кстати, это объясняет несколько сложных моментов. Мы помним, что Иисус, являя чудеса и знамения в Галилее, в Самарии, не мог сделать в Иудее чудес. Почему? По неверию их. Но входя в храм, всегда делал чудеса. Знаете почему? Потому что в храме всегда было ожидание чудес. Они в храм собирались, чтобы переживать особенное прикосновение. Там же двигалась шехина. Это не просто так, она не просто штучки. Мы читаем, в некоторых случаях священники не могли стоять по причине славы Божьей там находящейся. Но есть еще одна причина, почему Бог повелел Израилю исполнять праздники. Левит 23 глава и последующие главы говорят о семи библейских праздниках. Я как бы всегда избираю минору, чтобы рассказать. Этих праздников семь. Первый из них – Пейсах. Пейсах значит с иврита от слова «пасах» – «проходить мимо». Ну, так и переводится. «Пасахти» – «я прошел мимо», так говорят. И вот мы знаем, что губитель пошел. Кстати, губитель – это не был сатана. Это был какой-то ангел Господень, который пришел совершать суд. На самом деле, по Писанию мы видим, что Бог есть судья праведный. И ангел вышел, чтобы наказать египтян за измывательство. За измывательство. Но он пасах, обошел израильтян, благодаря чему? Помните? Кровь. Ну, все аналогии понятны. Я про это не говорю, потому что, знаете... Но во время пасхальной недели есть еще два праздника, на которые обычно не обращают внимания. Второй праздник, он называется праздник пресноков. А пресноки – это пресный хлеб, маца. И, ну, понятные аналогии. Почему маца? У них не было времени заквасить хлеб. То есть они вот типа вот этих лавашей наделали, вот то, что мы кушаем, так шлеп, замесили, шлеп, сделали и съели. Третий праздник, который заповедан в Левит 23 главе, называется праздник первых плодов. Образ первых плодов очень серьезен. Знаете, что делали в это? Это праздник, предшествующий жатве. То есть собирали особые плоды, и священник, поднимая, делал исповедание. Он говорит: Господь, мы трудимся перед Тобой, и так вот на запад, на север, на восток, во все стороны. Но я верю, что Ты увидишь наше старание, и будет последующий плод. То есть вот в этом была идея. Четвертый праздник, он назывался Шавуот. Шавуа на иврите, это значит неделя, а неделя это 7. А Шавуот это 7×7, то есть 49, ну как бы примитивно. Если отсюда до сюда 49, то Шавуот наступает на 50-й день, поэтому и перевели Пятидесятница. То есть Шавуа это неделя или 7? Шавуот 7×7, 49. Примитивно, да? В этот день случилось серьезное событие. Кто-то знает такое? Правильно говорите, но до этого случилось другое событие. В этот день Бог дал Тору. Помните, народ стоял под горою, куча интерпретаций, непонятных вещей, что там было вообще. Потому что на момент выхода и стояния возле горы народ из себя представлял просто 12 раздробленных, непонятных колен. Но если вы читаете на иврите, там есть интересное слово, там говорится, они видели гром. То есть там были природные явления, когда что-то изменялось вокруг, и написано, они видели звук. То есть непонятная штука. Но сейчас немножко более понятно, те, кто имел такую возможность быть на аэродромах, видели, когда самолет преодолевает сверхзвук, то есть как бы искривление, и там игру, то есть там было что-то страшное, непонятное. Поэтому это объясняет, что народ весь трёсся от страха, говорят: Моисей, знаешь что, лучше ты иди. И там дальше сказано, что Бог оценил это дело и сказал, правильно они решили, они разумно решили. И Шавуот – это день, когда Бог даровал Тору. Пятый праздник, он называется здесь праздником труб. Вы когда-нибудь видели шофар? Это бараний рог, выдолбленный изнутри, и в него трубят. Ну, у меня нету здесь шофара. В общем, трубят, короче говоря. Трубят. Говорят, что первый раз Авраам трубил, когда Бог избавил Ицхака от смерти там. И первый шофар это был рог как раз того барана, который запутался в этом. И Авраам трубил. Потом я поясню, почему так говорят. Это очень связано сильно с Новым Заветом. И сегодня на вот этот праздник труб говорят еще Рош ха-Шана или еврейский Новый год. Вы знаете, что многие израильтяне празднуют Новый год не в январе, а осенью. Шестой праздник – это Йом-Кипур, судный день, когда Израилю было повелено поститься. И последний праздник называется праздник Кущей. Помните, Кущи? Наша вся серия проповедей называется «Войдите в Кущу» или «В шалаш Сима и возвеселитесь». Это с этой серии. Но это было в память о том, что израильтяне жили во временных жилищах. Но каждый из этих праздников имеет очень серьезную духовную аналогию. Помните про чаши? Когда они наливаются и изливаются, есть ответ. Я вам дам один маленький новозаветный пример, чтобы как бы вещи усваивались легче. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, в Новом Завете есть такое место, что когда мы принимаем вечерю, Павел говорит, помните, смерть Господню возвещаем, доколе Он грядет. И вот если мы делаем это наедине, то есть, ну вот, кто-то решил сам совершить вечерю, или там в подпольных условиях, под скамейкой, или в общественном здании. Неважно, в какой ипостаси ты делаешь этот праздник. Ты, по сути, возвещаешь духовное событие. То есть ты возвещаешь смерть Господню, доколе Он придет, по сути, приглашая Мессию вернуться. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть Духовное событие, когда мы делаем, кажется, простую вещь. Едим и пьем там что-то. Понимаете, да? Так вот, Бог дал Израилю через празднование праздников влиять на грядущую историю. Каким образом это все происходило? Евреи праздновали Песах. Они накрывали стол, резали пасхального ягненка и веселились. 1000 лет, 1001 год, 1800 лет подряд, 2000 лет. И вдруг этот ягненок пришел во плоти. Помните чашу? Количество исполненных раз дошло до правильной меры. Помните, что написано, когда исполнилась полнота времени? То есть это все не шуточки. Это влияние на физические процессы. Это не значит, какие мы крутые. О, Он дал нам это делать. Бог каждому народу дает свое. И это свое место в истории сотворения крайне важно. Ну вот это вот такая мелочевка, Он дал нам повлиять. И они ломали во время этого пасхального седера опресноки. Ломали, и ломали, и ломали. И один день Господь стал посреди учеников, Иешуа, я имею в виду, и говорит, вон князь мира ходит, а во мне не имеет ничего, я чистый. Потом его распяли, и он воскрес из мертвых. И Павел дает страннейший комментарий в послании к Коринфянам. Он говорит, он первенец из мертвых, первый плод в ожидании грядущей жатвы. С Торой, с дарованием закона, заповеди, вещи намного сложнее. Знаете, почему они сложнее? Потому что в своем земном служении, в Матфея 5 главе, там 17, 18, 19 стих, Господь Иешуа сказал крайне опасные слова. Он говорит, я не пришел нарушить закон, я пришел его исполнить. Это не я говорю, это он сказал. И там, где про закон написано, не написано просто в Конституции той или другой страны, закон Моисея. И он говорит, кто так научит, великим наречется в Царстве Небесном. А кто научит иначе, как написано, малейшим. В иврите понятие малейший обозначает ноль. А сколько лет церковь вообще считала закон Моисея устаревшим и отпавшим? Вы знаете, я хочу сказать еще более дерзко. Бог дал Тору еще прежде сотворения мира. И на самом деле все земное физическое строение до сегодняшнего дня подчиняется Торе. Хоть многие ничего в этом не понимают, но подобно, как ты можешь сказать, что закон притяжения – это чушь собачья, и прыгнуть с крыши и разбить себе голову, потому что не согласился. То же самое всякий раз, когда человечество нарушало Тору, оно получало по голове по полной программе. Дать вам пример? Я вам дам. Я сегодня немножко говорил про потоп. Скажу еще пару слов. Там написано, ибо земля растлилась и наполнилась злодеяниями. Вы знаете, в иврите эти вещи обозначают три. Они обозначают грабеж, ложный путь и насилие. Ложный путь – это извратить истину Божью. А грабеж – это значит извратить правильные отношения между людьми, когда совершается насилие над человеком. А помните, когда Иисуса спросили, что есть Тора? Что Он сказал? «Возлюби ближнего своего и Бога». То есть правильный путь и правильные отношения. И когда то человечество нарушило вот этот основополагающий закон – в своей массе, то Господь просто смел их. Точнее, не сам Бог, а Тора, которая является как бы хранителем, подобно закону тяготения. И если вы видели минорку, ну, видели ее, семисвечник, он как бы стоит на этой четвертой средней. То есть он держит всю конструкцию. Но, когда евреи праздновали этот праздник, сошел Святой Дух и зажег всю эту минору. смотрите, как закон и Святой Дух вместе лишь могут светить. Когда образно церковь отказалась от закона, она, по сути, отрезала ногу этой миноре. И даже если эта минора чахлым огнем горела, все равно она свалилась. Именно поэтому столько разобщенности и упадка, и слабости до сего дня присутствует в теле Христовом, которое призвано побеждать ад. Но я верю, что все исправится. Вы поняли связи? Четыре праздника исполнилось совершенно, а три еще никогда не исполнилось. Праздник труб, шофар, фессалоникийцам, при гласе архангела, при звуке чего? Там не труба, там шофар, шофара Божьего. Сегодня Израиль, трубя в шофар, продолжает наполнять невидимый бокал, и в один день он наполнится. Сегодня Израиль, в Йом-Кипур, постясь, почти все население вызывает или взывает, точнее, к Божьему помилованию не только над своим народом, а над всеми, потому что на плечи Израиля возложена ответственность за всех. И когда они не смогли ее соблюсти, получили по полной программе. Но за грехи твои написано в пророках, заплачено вполне. Поэтому народ сегодня оживает. И живет, и двигается, и существует. И последний праздник, Кущи. Мессия, по всей видимости, не рождался 25 декабря, а родился на праздник Кущи. Так вот, праздник Кущи, это немножко из другой оперы, но... Там сказано, 8 дней празднуй праздник. И там сказано, что на этот праздник нужно было всем приходить в свои собственные дома. Ну, с каждому племени. А Август Кесарь, зная, что Иудея крайне опасное место и может быть восстание, просто использовал юбилейный год, кстати, когда Иешуа родился, когда все шли в свои уделы по закону Моисея. И что он сделал? Перепись. Он просто умно поступил. Но идея вот в чем. Родившись в кущах, ну, Мессия, помните, был в этом, как называется, хлев, ясли. Знаете, чем были загоны для овец? Просто небольшая пещера, на которую накидывали пальмовые ветви, и весь вопрос кончен. Куща, там, где все израильтяне живут, они как раз приехали в это время туда, ну и живите, много не стоит. Ну, там как раз было стоило, она положила туда ребенка, ну, там эти были животные, там бараны, не знаю. Но идея не в этом. Праздник Кущи празднуют 8 дней, а еврейского ребенка обрезают с 7 на 8. То есть 7 дней он был вне обрезания, как бы представляя из себя не евреев всего мира. А все в этой же самой куще. А 8-й день, представляя из себя Израиль, это как раз то, о чем написано в книге Левит, 25 глава, 10 стих, что юбилей – это когда мы все можем возвратиться к Богу, а в Ефесянах сказано «устранил стоящую посреди преграды», то есть закладывались вещи. Так вот, этот праздник еще не исполнился. Исполнился лишь частично. Он исполнится, когда все мы в присутствии Бога станем. А он отрет всякую слезу. Помните, это в Откровении написано?